РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков.
Его жизнь – роман. Она строится на противоречиях, состоит из виражей, при этом он милый светский человек, говорящий в основном по-французски. Многие годы проводит в Европе на дипломатической службе. У него обе жены немки, а он тяготеет к славянофилам, служит цензором и заводит роковую связь с русской любовницей. Все это важно и ярко прежде всего потому, что он – гений русской поэзии. Федор Тютчев. «Любовь и хаос».
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о Федоре Ивановиче Тютчеве, который родился в 1803 и скончался в 1873. Ну и будут, конечно, наверное, его, может быть, самые известные строки эпиграфом к нашей программе «Люблю грозу в начале мая». Это Тютчев. Ну и, кстати говоря, не только эти строки стали для нас практически крылатыми выражениями, правда?
Конечно, надо сказать, что Тютчев – это тот самый поэт, который вошел в нас с детства.
Со школьными стихами.
Да, такие поэтические стрелы, которые, в общем-то, в нас вошли, и они в нас застряли навсегда. И здесь «Люблю грозу в начале мая» можно понимать по-разному. Это описание природы, которым всегда гордился этими описаниями. Но, с другой стороны, его жизнь тоже. Это гроза, начиная с мая и вообще до
конца. Ну, хорошо, давайте еще пару фраз каких-нибудь напомним. «Мысль изреченная есть ложь».
Да, вот это как раз связано уже с его идеологией. Он человек, может быть, самый умный в русской литературе XIX века.
Самый умный, да. Умнее Пушкина.
Ну, Пушкин же, он все наше.
Пушкин мерило всему.
Да, да, поэтому здесь мы не будем их сравнивать. Просто скажу, что по какому-то, я бы сказал, аналитическому уму, назовем так, он, конечно, самый умный
Тютчев.
И при этом недоверчив к уму, к разуму. Поэтому его идеологии, его позиции читаются его стихотворение «Силенциум», то есть «Молчание». И давайте мы с этого стихотворения и начнем разговор о его жизни.
Давайте.
«Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине и всходят, и зайдут они, как звезды ясные в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому, как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в самом себе умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их заглушит наружный шум. Дневные ослепят лучи. Внимай их пенью и молчи».
Ну вот здесь как раз эта фраза-то и прозвучала, «мысль изреченная есть ложь». Да, что он вкладывал в нее?
Он вкладывал, видимо, разные смыслы, потому что он вообще был велик тем, что видел жизнь не одномерно, а многомерно. И смотрите, мысль изреченная есть ложь, и это прежде всего то, что мы часто неверно подбираем слова.
Угу.
То есть мы говорим, может быть, что-то чувствуем правильно, а выражаем эти чувства какими-то случайными или неточными словами. А с другой стороны, это гораздо более глубокое метафизическое утверждение, когда мы созданы, с его точки зрения, создателем, который, конечно, во много раз больше нас, и наш разум не может это охватить, создание, творца, его творение, и поэтому только молчание есть адекватное и необходимое отношение к нашему миру и к, вообще к нам самим.
После этого прям так хочется сказать, что давайте теперь помолчим, но будем говорить.
Правильно, мы помолчим, не будем употреблять каких-то случайных слов, а просто пойдем в сторону Тютчева, у которого каждое слово – это действительно жемчужина.
Ну хорошо, а современники понимают, что он так прекрасен, так велик? Что вот о нем пишут?
Надо сказать, что у него какая-то очень запутанная в этом смысле биография, потому что, с одной стороны, он еще совсем мальчишкой прославился своими переводами.
Потрясающе, в 14 лет. И действительно прям прославился по-настоящему.
Да, он прямо в кружке таком литературном, он стал молодой звездой.
Потом, он перевел что? Из Горация?
Да, из Горация. Ну, вообще он перевел латинские стихи. Потом он пропал, потому что уехал на дипломатическую службу на 22 года в Мюнхен, окунулся в светский дипломатический мир Европы, Стихи писал, но до 36 года не печатал практически ничего. И в 36 году его заметил Пушкин, напечатал стихи, хотя одобрение Пушкина было сдержанным. Он даже не поставил его имя и предпочел ему двух других поэтов в том же номере «Современника» – Шевырева и еще кого-то. То есть он не пришел в дикий восторг.
Поговорим об этом буквально еще через секунду. Ну и продолжаем разговор о Федоре Тютчеве. Действительно, первые стихи появляются просто с инициалами «ФТ». Это Пушкин не напечатал или он сам не захотел?
Скорее всего, и тот, и другой сошлись во мнении, что не надо дипломату печатать стихи по своей фамилии. Но, тем не менее, в общем, еще раз повторяю, что это было открытие для Пушкина, что есть такой поэт, но это не было открытие для всех, что он гениален, потому что там уже были прекрасные, абсолютно всем известные его стихи. И вот только 50 В 1954 году, посмотрите, 36-й год и 54-й, когда Тургенев напечатал его книжку, причем он даже что-то, видимо, исправил в ней, потому что Тютчев ему дал как бы небрежный черновик, представляете?
Ну, Тютчев позволил, да, чтобы
и
Тургенев исправил.
Что-то исправил.
И теперь
так
вопрос,
пор,
где
да,
Тютчев, где Тургенев?
Тютчев, где Тургенев? И после этого, конечно, был взрыв, огромный взрыв его славы, которая преследовала его потом до самого конца.
Аксаков писал о нем, да, замечательные слова о том, насколько это прекрасная поэзия. Давайте послушаем.
Литературный послужной список не объемист. Имя малознаемое в массах грамотной и не только грамотной, даже образованной нашей публики. А между тем, этим самым стихотворением еще с начала 50-х годов отводится русской критикой место чуть не наряду с пушкинскими. Это самое имя в течение целой четверти века во всех светских и литературных кругах Москвы и Петербурга чтится и славится, знаменуя собой мысль, поэзию, остроумие в самом изящном соединении. Странное противоречие, не правда ли? Тютчев был не только самобытный, глубокий мыслитель, не только своеобразный, истинный художник-поэт, но один из малого числа носителей, даже двигателей нашего русского народного самосознания. Как? Скажут многие, встречавшие Тютчева на петербургских балах и раутах. Этот почти иностранец, едва ли когда говоривший иначе, как по-французски. Это, по-видимому, чистокровное порождение европеизма, без всякого на себе клейма какой-либо национальности. Тютчев, в котором все до последнего сустава и нерва дышало прелестью высшей, всесторонней, нерусской культуры. Тютчев – один из представителей русской народности?
Но вот что поразительно – и мне кажется, это удивляло и современников. Сегодня, когда читаешь о Тютчеве, тоже, в общем, неминуемо об этом задумываешься. Он прожил многие годы, два десятилетия за границей. Понятно, что русское дворянство, французский был язык главный. То есть он говорил по-французски, по-немецки. Откуда такой прекрасный русский язык у него вообще? Или это какая-то данность, просто ему свыше вот так дано?
Аня, ну, во-первых, свыше дано ему талант, во-первых, гениальный талант, абсолютно. Потому что все-таки смысл его произведений заключается в том, что он может объяснить то, что невозможно объяснить. Читаешь его описание природы, ты понимаешь, что подобраны те слова, которые просто, ну, не даны другим людям. Все совершенно были поражены.
И согласитесь, очень современно они даже сегодня
очень,
звучат, да? Никакой архаики нету.
Он поразительно современный или вневременной. Поразительно и то, и другое. Он использовал русский язык, естественно, совершенно в детстве. Он родился в Брянской губернии, он дворянин, хороших корней, из хорошей семьи. Затем он прославился переводами, то есть для этого надо знать хорошо язык русский. А потом для него язык стал не данностью, как для всех нас, а ценностью.
О, это интересно.
Потому что русский язык для него был языком общения с самим собой, потому что везде, всегда и до конца жизни он объяснялся по-французски, и когда приехал в Петербург, говорил по-французски.
И жены были иностранки.
Ну, первая жена вообще по-русски не говорила. Но он говорил с ней по-немецки и по-французски. Вторая едва я выучил русский язык, но все равно они говорили на немецком. Так что для него русский язык – это было какое-то блюдо с драгоценностями. И он аккуратно вынимал из этого блюда какие-то важные камни.
Но мне понравилось, что при нем в Германии, когда он уехал, был дядька, И кто-то из исследователей его творчества сравнивает, как у Пушкина была Арина Родионовна, так при Тютчеве вот был этот дядька, который русские блюда ему готовил. Он довольно лениво, Тютчев, писал своей матери письма, так дядька письма писал, как живет. И там есть чудесные совершенно наблюдения и какие-то заметки о жизни, о бытовой, о каких-то его амурах, что, значит, с одной дамой он решил обменяться цепочками для часов. И вот те раз он даме золотую, а та ему только шелковую в обмен дала. Это замечательный такие прямо нюансы, которые
да,
дают первое. Нам почувствовать.
И, кстати говоря, мы привыкли видеть его портрет в уже таком пожилом возрасте, и как-то он такой полысевший, погрустневший, в очках и так далее. А молодой Птючев – это красавец такой,
да.
И на него прямо набрасывали женщины. И вот почему.
Ох.
Давайте мы здесь вспомним Бориса Зайцева, который
Давайте.
Очень внимательно написал о нем прям целую книгу. Вот Зайцев что пишет?
Русский писатель Серебряного века, напомним, да, переводчик. Вот действительно, что он пишет о Тютчеве.
В 1826 году он женился в Мюнхене на госпоже Петерсон, урожденной графине Ботмер, представительнице старейшей баварской аристократии. Это уже судьба. 12 лет жизни вместе, 3 дочери, радости, горя, драмы и ревность. Ревновали всегда Тютчева, его, а не он. Участь в этом иная, чем Пушкина. Эмилия Элеонора была красавица, видимо, и вообще очаровательная женщина, пылкого характера и сильных чувств. Его же, кроме нее, привлекали и другие. Он вообще, по природе своей, не мог быть верен. В разных обликах являлась ему вечно женственная и прельщала. Привело же это в мюнхенской жизни к тому, что однажды Эмилия Элеонора пыталась на улице заколоться кинжалом. Он сам признавался, что любит она его так, как ни один человек не был любим другим. Удивительно и в самом Тютчеве сила чувства и переживания. Несмотря на рассеянный, как бы веерообразный эрос, когда в 1838 году Эмилия Элеонора умерла, он посидел в одну ночь от потрясения. Но в это же время любил и другую, будущую свою вторую жену, тоже любовью трудной и драматической.
Ну вот мы сказали, что красавец, кудрявый, но еще же он обладал и совершенно потрясающими светскими манерами, был любимцем, я так понимаю, в обществе, умел и съязвить, и сострить, и, может быть, был даже не столь поэтичен в общении, как в своих стихах.
Конечно. Дело в том, что он был колкий и иногда говорил вещи, которые, в общем-то, многие могли показаться дерзкими.
Например?
Например, его представление о Петре, о России. Оно, конечно, парадоксально.
А, да, это замечательно.
Это парадоксальная позиция, но, тем не менее, это, в общем, заставляет скорее подумать, чем обидеться на него.
Приводит эти слова Георгий Иванович Чулков, поэт-прозаик, тоже один из таких героев Серебряного века. Давайте послушаем.
Тютчев говорил: «Русская история до Петра Великого – сплошная панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело».
Ну вот такой колкий. А какой характер все-таки был у человека?
Я думаю, что характер у него был такой, как и его стихи. То есть он был какой-то очень глубинный, и он рифмовался с его стихами. Аксаков тоже вспоминает о том, что как-то он и его дочь от Тютчева, они встретили Тютчева совершенно мокрого, да, после дождя, и вечером его стали с тоски с него плащ и так далее. И вдруг он сказал: а вот я написал стихи, прочитал стихи про осенний дождь. И эти стихи были тоже описание дождя и одновременно описание жизни, описание каких-то очень важных подробностей его жизни. То есть, понимаете, его характер то дотрагивался до каких-то колкостей, то ослеплял вообще всех своей остротой, то он был таким очень европейско образованным цензором.
Да, это же тоже еще одна грань его жизни.
Он занимал очень высокий пост, он был, собственно, чиновником второго класса. Это вообще просто генерал армии, можно сказать, поэтому, если брать военные термины. Но, тем не менее, мы все равно его никогда не разгадаем, но будем сейчас еще продолжать пробовать.
Конечно. А вот как Аксаков как раз описывает его характер.
Его присутствием оживлялась всякая беседа. Неистощимо сыпались блестки его чарующего остроумия. Жадно подхватывались окружающими его меткие изречения, из которых каждое было в своем роде артистическим изделием, самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки. Он пленял и утешал все внемлющее ему общество. Но вот, внезапно, неожиданно скрывшись, он на обратном пути домой. Или вот он, с накинутым на спину пледом, бродит долгие часы по улицам Петербурга, не замечая и удивляя прохожих. Тот ли он самый? Стройного, худощавого телосложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокой думой, с рассеянием во взоре, с легким намеком иронии на устах, хилый, немощный, и по наружному виду он казался влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной, неугомонной мысли.
Заговор классиков.
Но он что, все-таки удачливый дипломат, человек такой собранный, знающий, как вести свою линию? Или вот он такой поэт, который промок, с него снимают мокрый плащ, а он говорит, вот я стихи написал. И вообще мы же еще не поговорили о его романах. Я так понимаю, что вот эти любовные истории сопровождали его всю жизнь.
Да, ну и коварный, он был вообще вероломщиком страшным. Нет, у него не все получалось из дипломатии. Его вообще уволили за то, что он помчался.
Но он же жениться побежал, да, в соседней Швейцарии.
Да, закрыл посольство, его выгнали. И он довольно долго был без работы, и только Бенкендорф его спас. И он тогда стал писать статьи для Запада в защиту репутации России.
Да, но смотрите, несмотря на такую безалаберность, я извиняюсь, просто взять, вот закрыть посольство, ни у кого не спросившись, и вот мне тут срочно надо съездить обвенчаться, ему доверили потом очень важное дело.
Да, но это уже был другой царь, и это была другая эпоха. Бенкендорф ему помог, но одновременно он написал очень язвительные стихи о Николае Первом, то есть тоже нам Чулков дал возможность это прочитать. Но мы давайте подумаем все-таки о том, какая для него была значима страна. И зная, конечно, Россия. То есть он, вываврившись в Европе, он освоил Европу. А Восток...
Присытился? Восточный,
не то, что присытился, просто он искал еще каких-то очень необходимых для жизни понятий, и он нашел на Востоке, в православии, в России. Надо сказать, что здесь очень любопытно написал Соловьев об этом. Он, по сути дела, его и раскрыл окончательно. Это был 1895 год. Это его большая работа о Тютчеве. Давайте посмотрим, что он об этом писал.
Для Тютчева Россия была не столько предметом любви, сколько веры. Личные чувства его к родине были очень сложны и многоцветны. Было в них даже некоторое отчуждение. С другой стороны, благоговение к религиозному характеру народа. «Всю тебя, земля родная!» В рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Бывали в них, наконец, минутные увлечения самым обыкновенным шовинизмом.
Ну и какое вот это все имеет выражение в поэзии, скажем так?
Оно имеет такое выражение, что мы это знаем наизусть, да еще так
наизусть.
Вообще,
может, не подозревая, что это Тютчев.
Не подозревая, может быть, кто-то и не подозревает, но на самом деле, как он отточил представление о России... Это никто. И это все время повторяется, это все об этом говорят или держат в уме. А он просто взял и сформулировал всего 4 строчки.
Давайте вспомним.
«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить».
Виктор, ну большая жизнь, 70 лет, в которой было очень много всего. Сначала Европа, потом Россия. Что все-таки было главным событием в этой жизни?
Главным событием его жизни, как мне кажется, была его роковая любовь. Это 1850 год. Он встречает Лену Денисьеву. И 14 лет счастья, трагедии,
мучений,
бед, мучений,
себя, ее, жену,
которые,
детей.
Да, вторую жену, детей, которая заканчивается смертью Елены и переживанием какими-то невероятными. Это все составляет вот уже какой-то цикл стихов, который имеет какое-то просто метафизическое значение. И некоторые считают, что это и является Анна Каренина в стихах. Но прежде чем мы об этом будем рассуждать, давайте поговорим о том, как Ходасевич очень деликатно описал отношения между Тютчевым и его любовью.
Тютчеву было уже под 50, когда охватила его любовь. Слепая, избыточная, неодолимая, к Елене Денисьевой, молодой девушке, классной даме того института, где учились его дочери. Благополучная жизнь, с таким трудом налаженная, карьера на силу-то восстановленная, общественное мнение, которым он дорожил, дружеские связи, политические замыслы, сама семья, наконец, все пошло прахом. 14 лет, с 1850 по 1864 год, пуще пламенного гнева бушевала эта любовная буря. Тютчев терзался и терзал. Надорвался сам и довел до могилы свою возлюбленную. После ее смерти жил в оцепенении, в страдальческом застое. Душа его изнывала и сохла. Тютчев словно ослеп от горя и мудрости.
Это действительно была жуткая драма, да, потому что потом еще скончались двое из троих детей от Елены. Вы назвали, и многие литературоведы называют это просто Анной Карениной в стихах. Это что, была такая и вершина творчества тоже?
Да, наверное, так. И вообще надо сказать, что не случайно Анна Каренина, потому что связь между Толстым и нашим героем сегодняшним, она невероятна. Толстой вообще считал его самым большим гением из всех.
Удивительно, честно говоря, из уст, как бы у Толстого это прочитать, я удивилась.
Ну и вообще его, конечно, тут подхватили дружно, и его любил Тургенев, как мы знаем, потому что он и книгу создал. В общем, вокруг него было большое количество
пиетета. То есть, когда его узнали, его очень полюбили, да? Его узнали, я имею в виду, как поэта.
Да-да, его полюбили, да и невозможно было не полюбить. Ну вот смотрите, эти стихи, которые вошли в цикл Анны Карениной, которые
Анна Каренина.
Да, в цикл, да, условный. Мы тоже их все хорошо знаем, не всегда знаем, что это Тютчев. А вот, пожалуйста.
«О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла».
Но он ведь не писал это как цикл, правильно я понимаю? Это уже потом просто все объединили в такой условный цикл.
Он вообще не делал никаких циклов. Он вообще писал и писал. Вот какие-то случайные такие. Говорят, много пропало. У него всего 400 стихотворений.
А нет у вас ощущения, что они вообще иногда не имеют ни начала, ни конца, как будто это такие середины из чего-то?
Нет, у меня нет такого. Он вообще своим каким-то очень четким умом определял, где начало, где конец, о чем. И вообще такое погружение скафандром на какие-то глубины нашего сознания и подсознания. Он совершенно потрясающий, конечно, поэт. И его надо знать просто для того, скажу он нашим слушателям, чтобы лучше ориентироваться в своем собственном подсознании и лучше понять себя. Этот человек незаменим.
Но этот безумный роман, можно сказать, что разрушил жизнь.
Разрушил, да. Он создал ему поэтический, потрясающий, условно назовем, цикл. И, с другой стороны, смерть Елены, конечно, довела его до какого-то безумия. И там начались дальше болезни.
И он просто начал чахнуть.
Надо сказать, что вторая немецкая жена, известная богачка, баронесса, она, несмотря на все семейные переживания, была ему верна. И поэтому, когда умерла Елена, то она его поддерживала, и он умер у нее на руках.
И вот как это описывает Борис Зайцев, которого мы сегодня уже вспоминали.
Никитенко записал у себя в дневнике в июне 1873 года. Неделя прошла в борьбе со смертью. Тютчев сам вспомнил о священнике, но исповедоваться не мог, язык ему не повиновался. Умирал он на руках Эрнестины Федоровны, сознавая всю тягость и трудность прожитого, всю ответственность души своей, болезненно-греховной, и в самые страшные минуты, уже разбитый параличом, видя смерть, держался за давнюю подругу. Последнее утешение. «Все отнял у меня казнящий Бог. Здоровье, силу воли, воздух, сон. Одну тебя при мне оставил он, чтоб я ему еще молиться мог».
Этими стихами мы завершаем первый выпуск «Заговора классиков», который мы посвящаем Тютчеву. В следующем выпуске мы тоже будем говорить о нем и больше, наверное, попытаемся проанализировать его творчество, его стихи. Ну, а я напомню, что в студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
Заговор классиков.